Здравствуйте. Сегодня четверг, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В аннексированном Крыму в результате подрыва железнодорожных путей нарушено сообщение между Симферополем и Севастополем. В Украине расследуется дело главы Верховного суда, пойманного на крупной взятке. По данным издания «Важная история», администрация президента России запрещает высокопоставленным госчиновникам добровольно увольняться со своих постов. Также сегодня.
Это будет первый случай в истории Америки, когда мы не сможем произвести причитающиеся платежи. Будь то выплата процентов по долгу или платежи, причитающиеся получателям государственного социального обеспечения или провайдерам государственного медицинского страхования. Нам просто не хватит денег.
Соединенным Штатам угрожает дефолт по государственным обязательствам. Одесса вчера подверглась массированному обстрелу российскими ракетами типа «Калибр» и «Искандер». Представители командования силами ПВО Украины заявляют, что были сбиты 6 из 8 выпущенных ракет. В результате обстрела один человек погиб, трое получили ранения. Минувшей ночью ракетной атаке подвергся и Киев. О пострадавших не сообщается. В аннексированном Крыму в результате взрыва на железнодорожных путях сошли с рельсов 11 вагонов грузового состава, перевозившего зерно из Симферополя в Севастополь. Повреждены несколько десятков метров железнодорожного полотна. Дирекция Крымской железной дороги сообщила, что поезд сошел с рельсов из-за, цитата, «вмешательства посторонних лиц». Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что проводится расследование.
Службы разбирают сейчас причины, и заключение будет по окончании расследования даст Управление Федеральной службы безопасности о причинах происшедшего. В данном случае идут работы по восстановлению движения и товарных составов, и пассажирских, соответственно.
Это был глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Командование ВСУ взрыв на железной дороге в Крыму пока не комментировало, а представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире украинского национального телемарафона говорил об усталости металла. Вот что он в частности сказал.
По тех самых колеях перевозят...
По тем же рельсам перевозят, наверное, и другие вещи. В частности, оружие, боекомплекты, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти рельсы не выдержали, устали и теперь временно не функционируют. Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину в рамках международного права. Пока там российские террористы, покоя там не будет.
Звичайно, спокою там не будет.
Это был представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, фрагмент украинского национального телемарафона. В Украине начато, возможно, самое громкое антикоррупционное расследование в истории страны. 15 мая при получении взятки в размере 2 700 000 долларов был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. На следующий день коллегия Верховного суда выразила Князеву недоверие. В ближайшее время ожидается решение об избрании ему меры пресечения. О том, как дело против Князева может сказаться на ситуации в Украине, рассуждает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента в Киеве Владимир Фисенко. Интервью с ним записал наш корреспондент Владимир Ивахненко.
С одной стороны, я думаю, что, возможно, это, конечно, будет прецедентом для многих, и многие судьи будут побаиваться вот так заниматься коррупцией и брать большие взятки. Ну, хотя бы на какое-то время, я думаю, такой сдерживающий эффект наверняка будет. Но в политическом плане многие наблюдатели опасаются, что это может привести к уменьшению степени независимости Верховного суда. Вот такие опасения высказываются часто, ну, потому что Верховный суд был такой, ну, пожалуй, наиболее независимой государственной институцией, причем не только в судебной системе, но и, пожалуй, сейчас в целом в структуре государственных органов. Если раньше, ну, было заметно, что вот Верховный суд тут очень независим, то как будет дальше, сейчас никто не может сказать. Хотя первые оценки говорят о том, что, ну, и такая информация появлялась даже в некоторых оппозиционных СМИ, что об обысках у Князева и ряда других судей на банковые узнали только по факту самих обысков, а заранее не были они уведомлены. То есть это не было каким-то согласованным действием с офисом президента. Самые высокие зарплаты в государстве у членов Конституционного суда Украины. гораздо выше, чем у президента, министров и так далее. Так что высокие зарплаты, к сожалению, не влияют. В Украине, по разным оценкам, как считать, ну, проводилось не менее 4-5 судебных реформ. В чем была проблема? Проводились структурные изменения, но при этом не затрагивалась главная проблема. Это масштабная коррупция. С начала 2000-х годов, то есть уже больше 20 лет назад, произошли, ну, на самом деле, очень качественной негативной трансформации, когда в судах коррупция стала просто обыденным явлением, а уровень взяток, незаконных обогащений был просто огромным. Чтобы зайти к районному суде, главе районного суда, зайти, это для начала решения вопроса, $100 000 вход. А дальше уже там надо платить за конкретное решение. То есть ситуация была просто тяжелейшая. То, что было сделано уже после 2014 года, вот, когда и частичная, была проведена только частичная судебная реформа, она не была завершена. И когда одновременно шла антикоррупционная реформа, это, в принципе, дало толчок к улучшению ситуации. Но я приведу пример. Вот как только ввели электронное декларирование, больше 1000 судей уволились, некоторые досрочно, потому что не хотели декларировать свое имущество, ну, потому что их не могли подтвердить законность его происхождения. Но как только стало понятно, что сажать за незаконное обогащение не будут, все, начались опять игры с утаиванием своих доходов и имущества. Более того, как раз через судебную систему началась контратака на антикоррупционную реформу. В частности, скажем так, была отменена через Конституционный суд норма про незаконное обогащение. Потом уже Зеленскому пришлось это восстанавливать, и он вошел в конфликт с Конституционным судом. Потому что именно Конституционный суд попытался торпедировать антикоррупционную реформу. Вот насколько сложная ситуация. И вот теперь что надо делать? Восстанавливать прежде всего и максимально жестко контролировать доходы и политиков, депутатов, и судей в том числе. Это работает. Насколько я знаю, этого опасаются, тем более, что один из антикоррупционных органов, Национальное агентство по предотвращению коррупции, вот этот орган начал контролировать достоверность декларирования. У целого ряда депутатов нашел нарушения или ошибки. Пока наказание было достаточно условным, кто-то штрафом отделался, кто-то предупреждением, но это первый шаг. В принципе, если депутаты и судьи будут понимать угрозы криминальных дел по незаконным доходам, это будет работать. Не только аресты. Вот нужно, чтобы действовали институциональные инструменты. Следующий важный момент – продолжение и усиление обновления судейского корпуса. Вот сейчас готовится восстановление органа, который будет заниматься конкурсным отбором судей. Это Высшая квалификационная комиссия судей. Она вот как раз этот орган был создан и была задействована конкурсная система отбора судей после 2014 года. Где-то был положительный эффект. В частности, по Верховному суду был достаточно положительный эффект. Хотя общественность критиковала примерно, ну, по 20% назначенных судей тогда. Были замечания, подозрения. Но потом надо иметь в виду еще и искушения очень большие. Когда предлагают многомиллионную взятку, наверное, не каждый может устоять. Надо убирать из судебной системы всех, кто заражен коррупционными практиками. Если это удастся сделать, ну тогда будет перелом.
Это был украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» в Киеве Владимир Фисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. В Екатеринбурге, где рассматривается дело против бывшего мэра города Евгения Ройзмана, возбужденное по статье о повторной дискредитации российской армии, обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 000 рублей. На суде был зачитан список тех, кто поручился за Ройзмана. Это директора музеев, ведущие российские историки, такие известные личности, как певица Алла Пугачева и актер Вениамин Смехов. Вот что сказал об этом списке один из поручителей, главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
Есть иногда списки фамилий, которые можно читать как большую серьезную пьесу, хорошими артистами и со сцены. И вот когда читали список тех, кто за моего товарища Евгения Вадимовича Ройзмана дал ему характеристики и поручился, то этот список, каждая фамилия в котором будет залом сопровождаться бесконечными аплодисментами, и спектакль этот не закончится. Это директора музея, это писатель, это издатель, это папа, был свидетелем сегодня, мальчика Миша Бахтина. В безнадежном деле Ройзман собрал, в безнадежном, уже невозможно было собрать. Я ему говорил: Женя, не вяд, но все-таки он сумел закончить. Он сегодня стоял за трибуной свидетелей. Там есть великая Пугачева, там есть потрясающие артисты. В конце концов, я вам хочу сказать, там есть человек, который лучше всех произнес фразу из романа Дюма. Для Атоса это слишком много, для графа де Лафер это слишком мало. Вот для Ройзмана характеристику, которую подписал ему Смехов, это и не слишком много, и не слишком мало. Это адекватно ему, его заботе о людях. Понимаете, у него такая валентность, которая невероятна. Посмотрите на Ройзмана. Где видите на нем бейджик? Здесь на бейджике написано «Вас много, а я один». Нет такого бейджика, потому что нас много, а он правда один. И я вам уже сегодня сказал, настало время, когда не он должен нам помогать, а мы ему. Вот что такое называется солидарность, вот что такое называется сопротивление тем доносным, мракобесным обстоятельствам, в которые нас пытаются погрузить.
Говорил главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Вынесение приговора по делу против Евгения Ройзмана ожидается завтра, 19 мая. Издание «Важная история» рассказало со ссылкой на свои источники о том, что высокопоставленным российским госчиновникам администрация президента запрещает добровольно увольняться со своих постов под угрозой возбуждения уголовных дел. В публикации отмечается, что это неформальный запрет, каких бы то ни было документов по этому поводу нет. О том, что может заставить чиновников добровольно увольняться и для кого, возможно, будут делаться исключения, рассказывает один из авторов публикации, сооснователь издания «Важная истории» Роман Анин.
Они могут быть циничными и коррумпированными людьми, но они не идиоты, и они видят, к чему идет война, и они понимают, что, скорее всего, эта война будет проиграна, и они понимают, что они будут нести ответственность. Ну, а кроме того, за те 20 лет, там, что Путин у власти, и что они тоже у власти вместе с ним, им удалось построить довольно богатые и удобные аэродромы за границей. У них дети учатся за границей, они ездят там на спа в Японию, а лечиться в Германию. И, конечно же, когда перед ними стоит выбор оказаться проигравшей стороной, в общем, с климом фашистов, либо тихо, спокойно уйти и уехать куда-то в Швейцарию, доживать свою жизнь с внуками, они хотели бы и стремятся ко второму. Но их действительно не отпускают, и поэтому вот они сидят, где сидят. В целом мы знаем о нескольких случаях. Ну, один источник говорил о двух губернаторах, политтехнолог говорил о третьем губернаторе, а еще двое знакомых из администрации президента в целом сказали, что и в администрации таких желающих много. То есть мы не знаем точное количество, но с начала войны нам источники сообщали о многих желающих уйти, но они этого сделать не могут. Как нам описывал источник на примере губернаторов, люди подают прошение об отставке, их вызывают в управление внутренней политики в администрации президента, где сначала стращают тем, что увольнение в такое время – это предательство Родины, а если человек продолжает настаивать на том, что хочет уйти, то там уже намекали конкретно на уголовные дела. Логика такая очень простая. Если у тебя уходит много людей, то система теряет управление. Поэтому, во-первых, нельзя допустить, чтобы система потеряла управление, и из нее массово побежали люди. А б, нужно показать подчиненным и населению России единство во власти, показать, что все поддерживают войну, никто никуда не убегает. Вы посмотрите, сколько было обсуждений по поводу бегства Чубайса, по поводу других увольнений. А представьте, что у вас таких случаев десятки, да, от губернаторов до руководителей администрации президента. Ну, конечно же, для населения это выглядит как не очень хороший сигнал, когда самые жирные крысы побежали с корабля. Вот именно из этих двух целей, я думаю, что этот неформальный, незаконный запрет и был введен. Раз запрет неформальный, то из него, конечно же, могут быть и неформальные исключения. В первую очередь, это исключение в связи с состоянием здоровья. Ну, человек просто уже не вывозит, он уже больной, то, конечно же, его отпустят. Но одновременно с этим, как говорит источник, он уверен, что вот такой запрет он может породить и, скорее всего, породит вот эту коррупционную составляющую, когда человек для того, чтобы уйти, покупает справку или платит кому-то в администрации президента, чтобы его отпустили по состоянию здоровья, потому что действительно желающих, ну, что называется, тихо и незаметно сойти с этого «Титаника», который уже идет ко дну, я имею в виду под названием «Государство Россия», да, не страна, а государство, хотя страна тоже непонятно, что будет. Вот за это, конечно, многие готовы заплатить. Очень интересно, ты разговариваешь с одними и теми же людьми, ну, вот мы поговорили в этот раз, и с некоторыми людьми мы разговаривали еще год назад, когда война начиналась, полгода назад, когда война продолжалась. И ты можешь смотреть, как менялось их настроение. Если в начале войны это была безусловная уверенность в том, что победа близка и только есть какие-то небольшие трудности, в середине войны было ощущение, что что-то стало сложнее, чем мы предполагали, но мы все равно победим. Сегодня ровно те же люди говорят, что нет, ни в какую победу уже, конечно же, никто не верит и не понимает, как выбраться из этой ситуации. Нет какого-то хорошего из нее для них выхода. И поэтому там ощущение полной фрустрации и какого-то отсутствия перспективы.
Это был сооснователь издания «Важные истории» Роман Анин. Вы слушаете «Время свободы». Над Соединенными Штатами нависла угроза дефолта. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей Конгресса, отказываются поднять потолок государственного долга, а Министерство финансов предупреждает, что без этого в начале июня в казначействе просто не будет денег, чтобы платить по государственным финансовым обязательствам. Президенту США Джо Байдену даже пришлось сократить свою зарубежную поездку, чтобы в воскресенье лично принять участие в переговорах по этой проблеме. Передает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
США еще в январе превысили установленный законом потолок госдолга. В конце апреля в федеральной казне оставалось 300 миллиардов долларов. Министр финансов Джанет Йеллен уже не раз предупреждала, что все имеющиеся в ее распоряжении меры исчерпаны, и назвала дату, когда правительство может стать несостоятельным должником. 1 июня. Казначейство оказалось в таком положении, что мы не в состоянии оплатить все счета, подлежащие оплате в этот день. И это будет действительно первый случай в истории Америки, когда мы не сможем произвести причитающиеся платежи, будь то выплата процентов по долгу или платежи, причитающиеся получателям государственного социального обеспечения или провайдерам государственного медицинского страхования. Нам просто не хватит денег, чтобы выполнить все наши обязательства. И по общему мнению, в этом случае последует финансовый и экономический хаос. Принять решение о повышении лимита заимствований должен Конгресс, но республиканцы, составляющие большинство в Нижней Палате, требуют сначала сократить федеральный бюджет. Белый дом соглашается обсуждать бюджетные сокращения, но не в качестве предварительного условия повышения долгового потолка. По мнению Джанет Йеллен, сейчас не время для политических игр. Если они этого не сделают, произойдет экономическая и финансовая катастрофа, которую мы сами создадим. И президент Байден, и Министерство финансов США не смогут предпринять никаких действий, чтобы предотвратить эту катастрофу. Спикер Нижней палаты Кевин Маккарти, он же лидер фракции республиканцев, считает, что правительство Байдена ведет безответственную бюджетную политику и от имени своей фракции требует переговоров на эту тему именно сейчас. 104 дня назад я сидел с президентом и сказал ему: «Давайте договоримся. Давайте проявим здравый смысл, давайте будем благоразумными и станем ответственно смотреть в будущее. Потому что если наш долг станет слишком большим, а сегодня он составляет 120% нашего ВВП, это больше, чем вся наша экономика. В следующие 10 лет мы будем платить по процентам больше, чем мы заплатили за последние 83 года. Ситуация серьезная, и я хочу вести переговоры. Но в течение 104 дней он не вел переговоры. Он сказал, что нужно просто поднять потолок долга, и тем самым он поставил бы нашу экономику под угрозу». Президент Байден заявляет, что сокращения, предложенные спикером, затрагивают социальные программы, такие как система государственного медицинского страхования Medicaid и социальное обеспечение по старости. Он предложил масштабные сокращения, которые, я считаю, навредят американским семьям. Миллионы американцев, полагающихся на Medicaid, рискуют его потерять. Число амбулаторных посещений больниц с ветеранами сократится на 30 миллионов. Нам пришлось бы сократить 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, пограничной службы. Работу потеряют 100 тысяч учителей и вспомогательного персонала школ. Все это навредит американцам и оставит людей без внимания к их нуждам. Во вторник переговоры все же начались. И хотя позиции сторон кардинально расходятся, Джо Байден заверил американцев, что не допустит дефолта. Я ясно дал понять и повторю еще раз. Америка не бездельник. Мы оплачиваем наши счета. Эта страна никогда не объявляла дефолта по своим долгам. И никогда не объявит. После Второй мировой войны США повышали лимит госдолга 102 раза. Трижды при президенте Трампе. В настоящее время потолок установлен на уровне 31 триллион 380 миллиардов долларов. Цифра выглядит устрашающе. И спикер Маккарти прав, когда говорит, что госдолг США сегодня составляет 120% валового внутреннего продукта, даже 123,5%. Но, например, у Японии госдолг 256% ВВП. На тот случай, если переговоры зайдут в тупик, у президента есть в запасе 14-я поправка к Конституции, позволяющая ему обойти закон о потолке. Однако этот никогда прежде не применявшийся шаг может спровоцировать конституционный кризис. Президент отправился в Японию на саммит «семерки», но вынужден был сократить свое турне. Он отменил визиты в Австралию и Папуа-Новую Гвинею с тем, чтобы в воскресенье принять участие в переговорах с Конгрессом. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера иранского происхождения Али Аббаси, который называется «Убийца священный паук». Решение было принято уже после того, как фильм вышел в российский прокат и собрал там 1,5 миллиона рублей. В письме Минкульта говорится, что в фильме содержится информация, распространение которой запрещено в России. Мой собеседник – кинокритик Андрей Плахов. Вот этот фильм, о котором мы сейчас будем говорить, его снял иранский режиссер. А можно ли называть этот фильм иранским?
Его, конечно, нельзя называть иранским в формальном смысле этого слова, потому что это копродукция западных стран, прежде всего скандинавских стран. Али Аббаси – режиссер иранского происхождения, живущий и работающий в Дании, в Швеции. Поэтому картина не является иранской формально, но по своему духу, по атмосфере и, самое главное, по сюжету, который построен на реальных фактах, это, конечно, фильм об Иране, о современном Иране в широком смысле этого слова, хотя картина снята в Иордании. В Иране снять ее не удалось, не было получено разрешение на съемки, очевидно, так же, как и в Турции не удалось. В итоге все было действие перенесено в Иорданию. Ну, то есть, вернее, Иордания просто стала как бы съемочной площадкой, но на самом деле речь идет, конечно, о современном Иране, и фильм очень много говорит о нем, гораздо больше, чем фильмы, снятые в самом Иране, поскольку в Иране, как известно, кинематограф существует под пятой очень жесткой цензуры. Али Аббаси живет за рубежом, у него есть возможность увидеть Иран со стороны и в то же время изнутри, потому что его детство и юность прошли в Тегеране, и он хорошо знает местные нравы, и он как раз жил в ту эпоху, которая изображается в фильме, это 2000-2001 год.
И что за история положена в основу этого фильма?
В основу этого фильма положена криминальная история, очень резонансный эпизод иранской уголовной хроники. В 2001 году был арестован маньяк, терроризировавший Мешхед, второй по величине город страны. Это крупнейший религиозный центр и оплот так называемых традиционных ценностей. В него ежегодно прибывают миллионы паломников, в нем рекордное количество мечетей, и в то же время его называют «Меккой бедноты». Там очень развита проституция, женщины, выброшенные из жизни, не имеющие возможности зарабатывать, идут на панель, и вот именно эти женщины становятся жертвами преступника, которых он душил их собственным платком, закатывал в ковер, и все это продолжалось достаточно долгое время, и полиция почти бездействовала, потому что существовал такой негласный моральный кодекс, если можно так выразиться, типа того, что как бы жертвы сами виноваты, или вот этот преступник, он искореняет порог и зачищает святой город. И только когда уже все это вылилось в настоящую серию убийств, которые не прекращались, полиция вынуждена была более серьезно заняться этим делом. В конечном счете преступник был пойман, когда одна из его потенциальных жертв сумела вырваться и донесла на него в полицию.
Вы понимаете, почему Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у этого фильма? Ведь все-таки он вышел в прокат, видимо, проходил какие-то проверки.
Думаю, что здесь действует тот синдром так называемой моральной цензуры, которая уже давно существует в Иране, и в связи с которым иранские кинематографисты лишены возможности поднимать острые социальные темы, уже не говоря о политических темах своей страны. Некоторые пытаются это делать, но это всегда кончается проблемами, конфликтами и чаще всего эмиграцией этих режиссеров, а некоторые из них вообще находятся за решеткой, как мы знаем, или находились, как Джафар Панахи. Но, переходя в Россию, скажем так, что здесь ситуация очень похожа в этом смысле. Цензура все более воцаряется, и все большее количество тем оказывается под запретом. Правда, речь идет в первую очередь, конечно, о темах, связанных с российскими реалиями, но иранские реалии в этом смысле как бы являются зеркалом российских, кривым зеркалом, что ли, и одно отражается в другом. По сути дела, вот эта фундаменталистская цензура, которая под эгидой ислама насаждается в Иране, имеет свой аналог в цензуре, которая сейчас начинает все больше укрепляться в России, и тоже очень похожи мотивировки, потому что и здесь, и там речь идет о защите устоев, скреп, моральных ценностей. И получается парадоксальная вещь, что, в общем-то, речь идет в данном фильме о преступнике, который убивает, уничтожает человеческую жизнь. И, разумеется, он не может восприниматься как положительный персонаж. Но в какой-то вот искаженной картине мира, которой, очевидно, руководствуются цензоры обеих стран, этот преступник действительно становится чуть ли не героем, потому что он борется с пороком. И фильм, который явно этого преступника разоблачает и показывает изнанку вот этого лицемерного иранского общества, он сегодня в России воспринимается тоже или может быть воспринят потенциально как некий намек на российскую ситуацию. Я думаю, в этом и состоит причина его запрета.
Запрет проката в России фильма режиссера иранского происхождения Али Аббаси «Убийца. Священный паук» комментировал кинокритик Андрей Плахов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».